Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. «Пребывая всюду, Ты пребываешь и во мне, Боже, но пребывая всюду, более всего Ты избираешь сердце человеческое, ибо только оно одно жаждет любить Тебя и быть любимым Тобою. В то же самое время, находясь всюду и во мне, Ты остаешься единым и целым, без малейшего разделения или изменения. Входя в меня, грешного, Ты не уменьшаешься, а пребывая во мне, Ты можешь находиться всюду, не расширяясь. Никто не может постичь Тебя, лишь сердце человеческое может вместить постижение бесчисленных тайн Твоих». Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 8 по Пятидесятнице. Кто не любит работать, то бездействием питает страсти и пожеланием дает свободу, устремляясь к сродным им предметам, что наипаче обнаруживается во время молитвы. И потогда внимание ума бывает все поглощено тем, чем занято сердце. И он только и делает, что в помыслах перебирает нарушаемое пришедшее в движение страстью, вместо того, чтобы беседовать с Богом и просить у Него полезного себе. Зная сей, апостол Павел с ревностью нападает на праздность и всех апостольской властью обязывает к труду. Дело есть якорь для мысли и дает ей безопасное направление. Отказывающийся от рукоделия под предлогом молитвы на самом деле и не молится. Они тем самым, чем думают в праздности доставить душе свободу от забот, запутывают ее в лабиринте неисходных помыслов и через то делают неспособные к молитве. Преподобный Нил Синайский. Хотя младенец ничего не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же он, ища мать, движется, кричит, плачет, и матерь сжаливается над ним. Она рада, что дитя с усилием и воплем ищет ее. И поскольку младенец не может идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за долгое искание подходит к нему и с великой нежностью берет, ласкает и кормит его. То же делает и человеколюбивый Бог с душою, который приходит и взыскует его. Но гораздо еще более побуждаемый свойственной ему любовью и собственной своей благостью прилепляется он к разумной душе. Господь милосердствует и долго терпит, ожидая нашего обращения, и если грешим, переносит все в чаяние нашего покаяния, и если падем, не стыдится принимать нас снова, как сказал пророк, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему, совлекшись всякого предубеждения, нерадения и обленения, постараемся соделаться мужественными и готовыми идти вслед ему? Не будем откладывать всего день за днем, увлекаемые к тому пороком, ибо не знаем, когда будет исшествие наше из плоти. Преподобный Макарий Египетский. Счастливы те, кто сержал евангельскую простоту. Эти люди бывают добрые, смиренные, беззлобные, терпеливые, богобоязненные, милостивые, кроткие, которые злобу прощают, не ропщут на Бога в скорбях. Это люди, на которых мир не обращает внимания. Имена их даже не знает. Но мы должны понимать, что есть простота другого рода, простота, которая не спасает, неразумная простота. Сколько таких людей мы видим среди верующих, простых, деревенских, малограмотных, но любящих поговорить, осудить людей, позавидовать, полюбопытничать, пожаловаться, повраждовать. То есть, короче говоря, хотя они и простые, но в Царствие Божие не войдут, потому что не пытаются приобрести простоту духовного характера. Один батюшка рассказывал, что у них в городе 3 церкви, в каждую церковь ходят разные группы молящихся, и получаются между ними скандалы, пересуды, даже вражда какая-то. Как говорил святитель Филарет Московский, там, где разделение, там любви не может быть, разделяются даже верующие, вот вам пример. А тоже, казалось бы, простые бабушки в церковь ходят молиться, но эта простота неразумная. Эта простота не приводит в Царствие Божие. Нельзя считать, что раз ты ходишь в церковь, то уже стал святым. Нет. Прежде всего ценно покаяние, делание добрых дел. Через покаяние и грешники делаются праведниками. Помните, как в Евангелии написано: «Многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его». Они жили недостойно, но покаялись, и Спаситель сказал о них: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Так один святой отец говорит, что вот человек каждый день молится, читает Божие Слово, постится, трудится, но не только это приближает к Богу. Самое главное — это смирение, доброта. Вот, говорит, что приближает к Богу. Он обращает внимание на то, что не надо отвергать первое, оно тоже полезно и необходимо, но второе важнее. Как говорят на уроке, главное в предложении — это подлежащее и сказуемое, а все остальное — это второстепенное. Так и здесь. Главное — это беззлобие, терпение, любовь, неосуждение, кротость, прощение, смирение. А то бывает, человек, казалось бы, ходит в церковь, служит Богу, а враг его может дурманить, Вспомните израильских первосвященников. Они были, наверное, умные, образованные люди, знали закон Божий, почивали на этом законе читаемом. И что же? Распяли Сына Божия Иисуса Христа, потому что не позаботились о главном, чтобы им смириться, чтобы победить свои страсти, злобу, гнев, зависть, раздражение, чтобы упросить Господа Бога все это приобрести. Мы видим, как они осудили Господа, предали смерти, распни, распни, кричали. Так бывает с людьми, занимающими высокие должности, и не только мирские, а даже духовные. Все заслуги они с гордостью присваивают себе, забывая, что это Господь вознес их столь высоко и наделил разумом и талантами. Такие люди служат во вред и себе, и ближним. Нет, везде, на любом поприще потребны смирение, разумная простота и доброта. Одному старцу говорит некая монахиня: «Мы все постоянно помним о Боге». Он отвечает: «Рад, это хорошо, но не это главное. Главное заключается в смирении, смирить себя пред Богом, людьми. Вот в чем важность». Протоиерей Валентин Мардасов. Братья возлюбленные, Господь Бог по отеческой милости Своей дал нам храм. Постараемся же быть достойными этой божественной милости. Будем чаще ходить в церковь, слушать песнопения и участвовать в молитвах, возносимых здесь к Богу. В храме все напоминает нам о священных обязанностях, лежащих на нас в отношении к Богу, Творцу и Спасителю нашему. Человеческий мир, в котором вращаемся мы, развлекает нас и ослабляет в нас сознание о высоком призвании, которому мы удостоены в крещении. От этого слабеет в нас самое чувство нравственное. Мысли и стремления наши не спадают в круг житейских, обыденных предметов и дают направление деятельности нашей, не столько приближающее, сколько отдаляющее нас от того совершенства, к которому призваны мы. Присутствуя в храме, при священных службах, мы сосредотачиваем в себе сознание о духовных обязанностях наших, крепнем нравственно и приобретаем решимость твердо стоять за добродетель и идти против порока. В часы скорби или беспомощности опять будем приходить в церковь и слушать наставления, возглашаемые здесь в молитвословиях и пастырских поучениях. Напечатлеваясь в уме нашем, они будут возводить дух наш к небесному миру и проливать свет и радость в сердце наше, иссыхающее от мирских впечатлений. Будем ходить в церковь всегда, когда совершаются для нас и для близких к нам таинства Божии. Здесь христианин рождается в новую жизнь, здесь он раскрывает свою душу пред служителем Бога, здесь, приобщаясь тело и крови Господней, делается он участником Божества, здесь нисходит на него благодать Божия во всех важнейших обстоятельствах его жизни. Я должен сказать еще об одном предмете. Присутствуя в храме, всегда мы должны помнить, что это есть дом молитвы. Будем же сохранять благопристойность и благоговение. Не станем разговаривать друг с другом, не будем смотреть по сторонам. Все это не назидает, а расстраивает дух наш, и все это неприятно Богу. Ведя себя таким образом в отношении к созданному и освященному храму, мы удостоимся еще высших милостей от Бога и сделаемся наследниками Царства Небесного, Царства истинной правды и вечного блаженства, которого достигнуть да даст всем нам Господь Бог по Своей отеческой любви. Аминь. Архиепископ Агафангел Соловьев. Насколько же премудро все устроено Богом. Тают снега, наполняются источники. Но вот сейчас ни снега, ни дождя. Что же из всего этого выйдет? Что будут пить люди? Да пожалеет Бог мир, да умилостивится Он над нами и пошлет дождь. Ведь если будет продолжаться засуха, то потихоньку засохнут даже листья на деревьях. На маслинах не будет видно не то, что зеленого плода, но даже зеленого листочка. Что бы ни посеял человек, если Бог не покропит сверху святой водою, то есть дождем, все посаженное засохнет. Дождь — это святая вода, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Несчастные люди, что же они будут делать при нехватке воды, привыкнув к ее изобилию? Бог не дает воду за грехи, но даже и просто рассуждая по-человечески, как может хватить воды, если люди ее так расточительно расходуют. Представляю, что будет твориться в городах. Ведь только для одного сливного бачка в туалете нужна целая здоровенная жестяная банка воды. Города наполнятся микробами, начнется холера. Люди будут умирать, оставаться без погребения, а сверху трупы будут посыпать каким-нибудь порошком для дезинфекции. К нашему счастью, Бог еще не оставил мир совсем и промышляет о нем. Мы живем в апокалиптические времена. Чем, по-вашему, являются засухи, бездождия, которые мы терпим из года в год? Разве бывали раньше засухи, подобные нынешней? Вот и здесь, в Халкидике, пересохла река, погибла рыба, зловоние распространено по всей округе. И в Салониках остро встала проблема с водой. В Марафонском озере уровень воды очень понизился, и уже виднеются островки и суши. В Пенеосе уровень воды тоже упал. В Эвросе было раньше хоть немного воды, но выше по течению болгары перегородили ее плотиной, и она сошла на нет. Если начнется какая-нибудь заваруха, то танки легко пройдут через реку. И на Кипре, если в нынешнем году снова не будет дождя, то проблема с водой встанет очень остро. И разве только это? Еще столько всего. Деревья одни засыхают, другие поражены болезнями. Люди заболевают и умирают. Если люди не каются, то какой там будет дождь? Разве Бог даст его? Но знаете, как все меняется, если иметь доверие Богу? Иметь Бога своим союзником – шуточно ли дело? Для Бога нет затруднительных положений. Ему нетрудно найти выход из любой ситуации. Для Бога все просто. Он не использует большую силу для сверхъестественного и меньшую для естественного. Одну и ту же силу Он применяет во всем, лишь бы человек прилепился к Нему. Вот что самое главное. А молитесь ли вы о дожде, или этот вопрос вас не занимает? Сейчас у людей самая пора пахать землю и начинать сев. Поля уже должны быть засеяны, но люди еще не могут справиться даже со вспашкой. Это бездождие, испытание от Бога. А молиться в случае таких испытаний и есть дело монаха. Не скрою, что я вами недоволен. Прошлую засуху, когда люди из-за бездождя были вынуждены скосить пшеницу на сено, вы даже и не пошевелились в отношении молитвы. Почему? Потому что сами вы поливаете огород из шланга? Чтобы такое было в последний раз, в следующий раз вам должно стать больно за людей. Узнавая о происходящем, совершайте об этом молитву. И мне пишите о том, что происходит. И мне пишите о том, что происходит. Вам предстоит сдача экзаменов. Если вы их дадите, то есть если пойдет дождь, то я сделаю вас своими соработниками молитвы. А все, что будет подавать нам Божий промысел, мы с вами станем делить между собой. Когда, молясь о дожде, я вижу, что на небе появилась хотя бы одна тучка, то я славлю Бога за то, что Он ее прислал, пусть даже дождь и не пойдет. А моя совесть укоряет меня в том, что во мне самом есть много духовных туч, которые отгоняют Божьи облака. Если мы будем смиренно просить милости Божьей, то Бог поможет. Во время засухи молитва смиренного человека собирает дождевые тучи. Будем всегда молиться и о том, чтобы посланный Богом дождь обладал и духовным действием, чтобы он тушил тот духовный пожар, который по дьявольской злобе бушует в мире и опаляет души людей. Я обрадовался, услышав, как некоторые говорят: «Мы недостойны, но вот Бог нас опять пожалел, дал маленько дождика и снега». Если у нас будут такие смиренные помыслы, то Бог даст нам больше. По крайней мере, признание своего недостоинства — это уже покаяние. К счастью, еще осталось немного закваски. Просите Бога, чтобы Он взял отвертку и подкрутил винтики в головах у людей. Я вижу, что некоторые из тех, кто занимает высокие должности, расположены по-доброму, они понимают, к чему мы идем из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В субботу 2 августа по старому стилю 20 июля Святая Православная Церковь чествует святого пророка Божию Илию. Пророк Илия родился в городе Весфии Галатской в колене Левиином в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Феофаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит: когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется Фесвитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного. Пылал к Богу божественным огнем любви, как Серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан о чреслах своих. Призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью, в дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве израильском Иерваам и усиленного Ахавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божьим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождем и голодом. Молитвы пророка заключила с неба и 3 лета 6 месяцев. Ни одной капли дождя и росы не пало на землю. последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над головою твоею медяно, и земля под тобою железна». Сохраняя Илью от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, а чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилю, дал ему для питья воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестие сострадания к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его. Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илью в Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствия, тяготеющие над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них у Бога истинного, и умерял свою пламенную ревность. Бедная вдова, имея горсть муки и немного елея, составлявшая единственный дневный запас для нее и детей ее, не пожалела отдать ему и последнее в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами. Действительно, по божественному слову пророка, и последний малый запас муки и масла служил около 2 лет неистощимую и достаточную пищу для пророка, вдовы и ее семейства. В награду за пропитание пророка она удостоилась знамения особенного благоволения Божия. У нее умер сын. Илья молитвой троекратным на него дуновением и призыванием всемогущего Господа жизни, Господи Боже мой, да возвратится душа отрочища сего, вонь воскресил умершего. Жена совершенно уразумела, яко Илья человек Божий, и глагол Господень в устях его истинен. После 3 лет бездождия и голода, когда сам Ахав преклонился к покаянию и искал пророка, пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу, единому истинному от богов ложны, которые подвергли царство израильское 3-летнему и тяжкому бедствию. Илья побудил царя собрать на гору Кармель старейшин Израиля и жрецов Вала и Астарты. Собрался многочисленный народ, и жрецы, ревнитель Божий, обличил Ахава, и народ видал служение, и чтобы очевиднее показать, сколь ничтожны боги языческие и всемогущий Бог истины, изведший Израиля из Египта, Илья молился Господу послушать его огнем, и своей дивной молитвой свел с неба огонь на приготовленную жертву. После того, как жрецы Вала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву их, столь ясно видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на Кармеле, пали на землю и исповедали воистину: «Господь Бог, то есть Бог». Народ по повелению Ильи схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение. Иезавель негодовала на пророка Божия за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илия скорбел духом о бессилии своем истребить идолопоклонство и просил себе смерти. Ангел Господний повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от него утешение. Илия скорбел и говорил, ревнуя при вновах по Господи Вседержители, яко оставишь отя сынове Израилевы, алтари твоя раскопаша, пороки твоя избиша оружием, и остах аз един, и ищут души моя изъятию. На другой день Господь вызывает Илью на гору, и после грозных явлений бури, землетрясений и пламени, в кое Господь не явил себя, являет и Ильи ощущает присутствие Господа во гласе хлада тонко. Сим знамением милосерды получает пламенеющего ревности по Боге пророка человеколюбию и снисхождению, и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желание пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в деле пророческого служения Елисея. Елисей возделывал землю, Илия пришел к нему и поверг на него милость свою, и оставил Елисея валы, и тече вслед Илии и служащий ему. Ахаву, упавшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Езавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облегся во вретище, постился и хождаше скорбен. Бог возвестит Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла во днях его, но во днях сына его наведу зло на дом его. Внутренний огонь святой ревности к Богу в Илии явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который, по слову пророка, дважды сходил и истреблял воинов, коих Ахозия, сын и преемник Ахаву, на царстве и в идолопоклонстве посылал взять Илию. Наконец, на огненной колеснице Илия вознесен, подобно Еноху, живый на небо. Елисей, зыряши его пьяши, «Отче, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля». И не увидя его к тому, и взя милость Илину, Елисей падшую вверху его, и получил сугубую благодать от Бога. По выражению церкви, Илья с плотью сы бессмертен, уверяет мертвых, восстание. Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Богу явил из небес. От него, приидя к Иораму, царю иудейскому, писание обличение и наказание за идолослужение. К пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его человеком Божиим, в устах которого глагол «Господень истинен». В знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю, исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке: «Восстал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеща, горело. Он навел на них глад, и ревностью своей умалил их. Словом Господним заключил небо, и свел трижды огонь с неба. Как ты прославишься, Илия, своими чудесами, и кто сравнится с тобою во славе? Ты воздвигнул мертвого от смерти и зада словом Вышнего». Составитель первой книги Маковейской с похвалой упоминает между прочими знаменитыми и благочестивыми мужами Ветхого Завета и о пророке Илии: «Илия, егда возревнова ревностью закона, взяся даже на небо». Во время земной жизни Иисуса Христа иудеи, взирая на великие чудеса его, считали его за пророка Илию. В день преображения Господня Илия, как представитель пророков, во свете явился с Моисеем на горе и беседовал с Господом. Апостол Петр, бывший очевидцем преображения Господня, желал, между прочим, сотворить единую сень и Илии. От времен апостольских почитаний пророка Илии продолжается в Церкви Христовой и даже вне ее непрерывно. В III веке преподобный Харитон на месте пустынного пребывания пророка Илии основал обитель Илиотов. В IV столетии, в день пророка Илии, святой Амвросий Медиоланский, Августин и Златоуст говорили поучение, которое показывает, что праздник всему пророку в IV веке совершаем был в разных церквах христианских. Святой Иоанн Златоуст, беседуя во храме святых мучеников в день пророка Илии, между прочим, произнес об нем: «Множество времени не затмило его памяти, как и следовало. Такова добродетель. Даже и доселе, слишком через 2765 лет, благоговейные предания не затмились о пророке Илии. Доселе палестинские предание с благоговением указывает места, освященные стопами ног великого пророка Божия. В XI веке Иоанн, архиепископ Евхаитский и позднее романах Пахомий Логофет на день пророка Илии написали многие песнопения, до ныне поемые Церковью в этот день. Святого пророка Илию почитают даже монголы, буряты, забайкальские. День пророка Илии чтут татары и в этот день не работают. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о святом пророке Божии Илии, память которой Святая Православная Церковь чествует в нынешнем субботний день 2 августа по старому стилю 20 июля. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 8 по Пятидесятнице. После проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, подданных от Господа больным и о насыщении им в пустыне 5 хлебами и 2 рыбами, 5000 человек, кроме жен и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественной своей властью Господь исцеляет больных, изводит многочисленный народ в пустыню, повелевает народу возлечь на траве и силой своей молитвы и благословения умножает 5 хлебов и 2 рыбы так, что ядуша все и насытишися, и взяша избытки у круг 12 кош исполни. Видевший это знамение глаголах у яко «сей есть воистину пророк, гряды в мир», и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более нежели для 5000 человек, внушает православным христианам, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народом возлечь на траве и прием 5 хлеб и 2 рыбы, рыбе воззрев на небо благослови, а по насыщении остатки пищи собраны были апостолами. Молитва пред принятием и благоговение при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным, неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским 8-ю неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголали в единении Духа, и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном Духе и в одних мыслях. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно иметь, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. Господь наш Иисус Христос, однажды утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дика, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню, ко Христу. И бедная безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение». Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить, он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердию об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог послал, и совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников». За столом всего-навсего 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта. Мало того, сыта оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни? Кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищи и вином, другие — в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные — во сне, иные — просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное вдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит ленность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти 2 меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божьим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божье. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа. И пусть отделяется от тех беседы, которых тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Евангелие представляет и в выразительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло больше 7500 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста. И всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промысл Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лета. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысл Божий, есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божьих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Однако откуда же голод, нищета, скудость, если Бог печется о всяком человеке? Чаще всего в наказании за то, что мы оскорбляем благость Божию своими грехами и не умеем пользоваться дарами Божьими. В мире мы замечаем чаще всего 2 прискорбных явления. Одни проживают много, а другие ленятся, забывают, что по определению Божий человек от юности самой должен снискать себе пропитание честным трудом. Одни, нажитые их предками, наживаемые ими самими, расточают на роскошь безумные затеи и излишества, а другие ленивы, беспечны и нерадивы. 2 разряда этих людей в конце концов сходятся. Они ушли из границ Божьего промысла. Они бедны. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами понимать Слово Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена. Если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божьи на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию. Кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божьим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека — труд и молитва. Они, как любящие друг друга, брат и сестра, их любовь неизменна, неразрываема. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью, с любовью всем известна, жизнь всегда везде и всем полна и прекрасна. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Подвиги и добродетели Святой Марии Магдалины, потому особенно удивительны и вместе поучительны, что совершены они женой, которая по своей природе есть сосуд немощнейший в сравнении с мужем. Но во Христе, говорит апостол, несть мужеский пол, не женский. Вседействующая благодать Божия во Христе равно изливается и на женскую душу, как и на мужскую, а потому и все блага Царства Христова доступны столь же и жене, как и мужу. Жена Мария Магдалина Святой Церковью почтена и почитается наравне с мужами-апостолами. И память ей чествуется Святой Церковью на предстоящей седмице в понедельник 4 августа по старому стилю 22 июля. Однако звание христианское и благодать Божия не подавляют и не уничтожают и природных свойств женской души, и природы в ее отличии от мужской половины человеческого рода. Напротив, эти природные свойства женщины в христианстве лишь получают высшее благодатное освящение и, в свою очередь, служат к более полному воплощению христианства в жизни человечества. Для святого подвига веры и благочестия у женщины есть особая ей по преимуществу принадлежащая область, область семьи. Семья христианская есть малая церковь и первоначальная община, в которой полагаются начатки тех явлений, из которых затем слагается общественная жизнь во всем ее разнообразии. Выступая на общественную деятельность, каждый из нас приносит с собою черты и особенности духа, выработавшиеся в тишине родного крова, душой же тесного домашнего крова, хранительницей святости семейного очага является и всегда должна оставаться женщина в качестве ли матери, супруги, сестры или дочери. Женщина должна силой, присущей ей теплоты веры и чувства, созидать в своем доме такую атмосферу, при которой все бы здесь дышало благочестием, молитвою, теплотою, теплой верой и любовью. В этой малой церкви нет святей обязанностей, как воспитание детей по Духу Христову. И эта святая обязанность с первых дней бытия дитяти вверяется Богом церкви и самой природы матерней любви. Церковь и общество всегда с самыми живыми надеждами и вместе тревожными опасениями взирают на семьи, как духовные питомники, приготовляющие для них будущих членов. И сколько знает история Церкви, такие герои веры и благочестия, истинных исполинов Духа, которые были обязаны большую частью своей духовной высоты и совершенства воспитанию в семье, более всего со стороны матери. С воспоминанием и о святом Григории Богослове, нераздельная мысль о воспитавшей его благочестивой матери Нунне в житии святого Василия Великого, вы непременно читаете о святых женах матери Эмилии и старшей сестре Макрине, столь много сделавших для воспитания будущего подвижника. Память великого Иоанна Златоуста неотделима от мысли о матери Ван Фусе, всем пожертвовавшей для воспитания сына. Церковь не имела бы в числе знаменитых учителей своих блаженного Августина, если бы промысел не уготовил его обращение через увещание молитвы и слезы его Моники. Будем, братья, и мы молить Господа, чтобы в трудные времена, переживаемые нашим Отечеством, Господь сотворил на спасение нового Израиля новое. Пусть спасется наша жизнь, наше благо, наша вера, не самонадеянную крепостью и мудростью мужа, но смирением, теплотой веры и любви жен благочестивых. Аминь. Протоиерей Александр Глаголев. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи и в неточности, и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.